Добрый вечер, дорогие слушатели Веда Радио. Сегодня Икадышу, благоприятный день для молитвы, поста, очищения и получения новых знаний. И в студии Веда Радио вновь Марина Абрамова, нейропсихолог и специалист по работе с детьми. И хотя наша сегодняшняя тема звучит как «Отцы и дети», не только родителям, но и всем остальным она поможет лучше разобраться в себе и понять окружающих. Итак, по традиции напоминаю, что все интересующие вас вопросы вы можете присылать к нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963 или оставлять на сайте vedaradio.fm. А теперь я приветствую нашу гостью и передаю ей слово. Здравствуйте, Марина.
Добрый вечер. Добрый вечер, Аня. Добрый вечер, слушатели Веда Радио. Очень приятно быть в вашем обществе. Сегодняшняя тема у нас звучит как «Отцы и дети». И мы будем говорить на эту наболевшую тему. Это самая частотная тема для моих консультаций. Я веду консультации по нейропсихологии, и очень часто обращаются именно с непослушанием от таких историй, которые я могу, да, рассказывать. Вернее, я не имею права рассказывать, да, они у меня в глубине остаются, просто вот иногда волосы дыбом встают. Вот. Поэтому сегодня мы поговорим о том, как усилить авторитет. Вообще, что такое авторитет в отношениях между отцами и детьми, между родителями и детьми. Это такая палочка-выручалочка, причем в отношениях с ребенком любого возраста. И маленькие дети, они естественным образом воспринимают родителей как высшую инстанцию. У малышей горят глаза от встречи с мамой и отцом. И куда же это девается потом? Куда девается эта радость от общения с родителями? Дальше. Почему многие родители не могут найти общий язык со своими детьми, да, и пишут мне, куда девался мой ангелочек, откуда взялся этот монстр? Это прям цитаты родителей, которые не понимают, что делать, как совладать. И вот вчера у нас стартовал родительский клуб как раз для подростков. Вот там тоже очень много всего интересного. Кто с чем сталкивается, какие трудности есть. Ну и в основном, знаете, как нейропсихолог могу сказать, все проблемы, они решаются в детстве, то есть при правильном настрое, при правильных процедурах, упражнениях, разговорах этих проблем может и не быть. Не возникнут монстры, потому что при правильном протекании, ну, при естественном протекании, да, нету проблем. Вот вы удивитесь, но у меня, например, не было проблем в подростковом возрасте вообще. Вообще. Да, и вот этот термин «сепарация», да, я категорически против этого термина, потому что, ну, вспомните, как жили наши прабабушки. Я не говорю сейчас про бабушек, про бабушек, а про прабабушек говорю. У меня, у мужа, например, у бабушки вот дом, а через дорогу от него прабабушка жила. Ну, а какую сепарацию? То есть они в окна друг друга смотрели. Конечно, да, это было отделение, это было замужество, это была другая семья. Но все равно жили вот так деревнями, жили с сообществами, общинами. И авторитет-то был, конечно, естественный. А сейчас мы вынуждены какие-то применять методы. Как раз вот наш эфир, он будет посвящен вот этому, да, потому что родительский авторитет, это он раньше приходил сам по себе, а сейчас он приходит от кропотливой, чуткой внутренней работы, в первую очередь, над самим собой. И мы умеем это делать, просто нужно целенаправленно прорабатывать этот вопрос. И сегодня мы с вами рассмотрим проблемы подорванного авторитета. Как, кто и когда подрывает наш авторитет. А его подрывают со всех сторон, убирая опору семьи, убирая фундамент семьи, в результате чего мы видим испорченные отношения, которые ведут к плачевным последствиям. Авторитет – это власть или внутреннее влияние. Это не только заключенные, это люди-мнения, это люди-блогеры, как их сейчас называют. Раньше авторитет родителей был непререкаем. И вот что же изменилось всего за 100 лет? Мы живем и не замечаем, когда наступают на горло нашему авторитету. А кто посмел это сделать? Когда это может сработать в отношениях? Как диагностировать уровень собственного авторитета в глазах семьи? Раньше поддерживали авторитет на государственном уровне. Учителям первым выдавали квартиры, то есть статус, да, вот атрибуты власти, вот эти вот, что поддерживает авторитет? Атрибуты власти. И квартира – это как статусность. И из них, из учителей первым давали учителям начальных классов в первую очередь. Причем это были очень престижные квартиры, которые находились поблизости со школами, где работали преподаватели. И таким образом повышался их авторитет естественным образом. Снимались фильмы, да, в позитивном ключе, там «Доживем до понедельника», которые тоже позволяли увеличить, повысить статус учителя. И велась пропаганда на всех уровнях. Быть учителем было почетно, и дети мечтали вырасти и стать учителем. Вот еще в мое время мы еще все-таки продолжали, вот где-то поколение 90-х, вот этот вот слом, конечно, был, но тем не менее мы мечтали еще становиться учителями, учиться работать, пойти учиться на эту должность, да, с профессию. Вот. И когда у меня родители говорили, что вот Марина пошла там на учителя, да, это то поколение родительское воспринимало как вау. А сейчас идет пропаганда наоборот. Я, когда приходила к своей первой учительнице, был, знаете, наверное, 2000 год, вот такой рубеж, рубежное состояние. И я от доброты душевной я взяла с собой альбом. Мы с мужем ездили на какие-то Абхазию, на какие-то Сочи, на Рицы, вот на вот такие. И я вот поделиться, да, мы там давно не виделись, я показываю. И учительница Антонина Ивановна у меня взяла вот этот вот альбом, полистала. И как-то у нее вырвалось, а я, говорит, вот за всю жизнь на море-то ни разу не была. И меня как вот ошпарили кипятком. То есть я, понятно, не с плохой мыслью к ней пришла. То есть у меня даже вот... Я даже тогда не думала, сколько зарабатывают, сколько получают учителя, вот вкладывая всю жизнь, всю душу. И потом, да, вот по работе, по специфике своей работы сталкивалась. Так вот, во времена Горбачева мне завуч одной школы говорила, у них не хватало, представьте, вот она жила 10 лет, она не могла поклеить обои в своей комнате, она вот жила в этом вечном ремонте. Они ходили, она просто мне рассказывала, во времена Горбачева даже залатать не было возможности в каких-то рваных, вот пуговицы там не было, да, или вот какие-то такие вещи вот рассказывали, мне настолько сердце сжималось. Да, эти времена прошли, сейчас все-таки получше в этом плане, и учителя подтвердят, да, и вот та заведующая тоже сказала, что кончились те времена голодные, холодные. Но как раз это вот был переломный момент в авторитете. И это, почему это связано с нами? Потому что мы учителя, мы предтечи учителя, отец, мать, предтечи учителям, которые есть в школе, и по отношению к этому, к этой категории людей, можно сказать, в принципе, какое отношение у ваших детей к вам. То есть в класс приходят дети, и видно, кто как относится к своим родителям. Не помню, рассказывала, нет, у нас был тоже случай, мы гуляли в парке, и парк какой-то платный, мы как многодетные зашли бесплатно, вот, и там сидит такая старушка, она помечает, делает пометки и там следит, кто там 10 минут на батуте, кто где, и у нее есть машинки, на которых можно бесплатно, вернее, платно покататься. Вот, и мы уже собрались уходить, у меня сын такой, мам, а вот та машинка, я говорю, ну что, сколько это стоит? Ну, давай, иди сбегай, узнай, сколько стоит, сейчас тебе денежку дам. И он убежал и не прибежал, и что-то, смотрю, катался там, потом приходит. Я говорю, а что, не спросили с себя, что ли, денег? Он сказал, а мне сказали, можно покататься. И я на выходе спрашиваю, а почему-то? Она же там какую-то денежку стоит. Не знаете, мне ответ тоже пронзил до глубины души. А вы знаете, какой воспитанный мальчик? С чего она это взяла? Я даже не знаю, какими там словами они общались, но это настолько меня ошеломило в том плане, что она видит сейчас вот детей. Она, у нее очень большой трафик вот этих детей, которые приходят, уходят. То есть она кто-то, ну, что-то сравнила, да. Мне как маме было это приятно, но в то же время вот такой вот осадочек остался, да. Вот. То есть это о чем говорит? Что пропаганда идет наоборот. Сейчас соцсети, метро, школа — это то, что двигает окно Авертона. Я думаю, что слушатели Ведрадио знакомы с этой информацией, да, что то, что было недопустимо, ты немножко двигаешь, и так потихоньку-потихоньку лягушку можно сварить, да, доводя чуть-чуть градус потеплее. И как следствие, среди подростков встречаются радикальные взгляды на жизнь, которые навеяны обществом. Дети сами до таких взглядов не додумались бы, им кто-то помог. Тот, у кого авторитет намного больше, чем у родителей. Кто-то скрыто, кто-то явно вступает в тайные опасные сообщества и пропагандирует несчастные модели поведения, мотивируя свой выбор тем, что родители их взгляды устарели. И когда корабль имеет брешь, он обязательно потонет, если не залатать дыру. Не нужно пускать ситуацию на самотек, нужно над ней работать. И тоже такая опасный звоночек, вот все знают вот эти игры, да, в которых компьютерный был такой взрыв интереса к этой теме пару лет назад. И на самом деле эта тема никуда не ушла. Эти группы переименованы и также вербуют наших детей. Я просто рассказываю, потому что мои дети ходят в школу, да, и старшая дочка пришла и говорит: «Мам, я слышала вот такой-то разговор, только тихо, никому не говори», и так далее. То есть эта штука, она процветает, просто ее как-то вот скрывают, не афишируют. То есть СМИ портят наших детей. В школах нет послушания. Что уж говорить про семью. Но наших детей мы воспитываем по-другому. Мы смогли устоять в этом потоке противоречивой информации и грязи современности. У нас дети любят кататься на велосипеде, не виснут в телефонах, зато зарывают клады из фантиков и копеечек. Помните, как в нашем детстве? На самом деле, меня это само поразило, что они этим занимаются. Ну, это была наша кропотливая и целенаправленная работа. То есть в этом направлении у меня даже муж больше работает, чем я. И таким образом, какие бы условия школа ни диктовала, она остается все-таки на заднем плане. И мы отвечаем, да, за свои действия, за своих детей, за воспитание их. Ну, например, у меня один ребенок на семейном обучении. Или, например, у меня все дети вегетарианцы. Вот. И когда начинаются вопросы, не всегда приятно на них отвечать. Какие-то вопросы ты хочешь продолжать, да, разговор какой-то, ты хочешь прям закрыть, убежать или там как-то среагировать. А представьте дети, вот ваши дети вегетарианцы, и они пошли вот в это общество. Это наша задача — создать такое общество, да, чтобы нашим детям было в нем комфортно. Вот что для этого нужно делать. Почему они одеваются так, да? Проблема не в обществе, проблема в собственном авторитете. И бывает, что это происходит на подсознательном уровне, и ребенок вроде бы кивает, соглашается и не спорит с вами. Но поведение и поступки – это молчаливый протест, такой бунт против родителей. Почему мы все чаще и чаще встречаемся с напряженностью в отношениях? Потому что проблемы с авторитетом. Авторитет старших – это основа отношений родителей и дети. Когда этот баланс нарушен, необходимо определять, где была допущена ошибка в отношениях, почему ребенок закрылся. Причем это произойти, захлопывание может в любом возрасте, не обязательно в подростковом, в предподростковом абсолютно часто происходит. И меня поразил один случай – когда девочка вот подросткового возраста, она просто, причем семья благостная такая, и мама пришла с запросом о том, что ребенок стал таскать деньги из кошелька. И когда это вскрылось все, и как бы, да, к стенке прижали, и что ребенок-то стал отвечать, стал говорить, что: «А вообще это при чем тут вы? Это деньги Бога. Вы к нему не имеете отношения». А вот представьте, а какой, я не буду говорить, да, качество характера, хотя есть этому название, о чем говорят вот все вот эти попытки благостного воспитания, когда родители вот такие простые вещи в своей семье с собственными детьми не могут сделать. Обратите внимание, на какие сериалы смотрят ваши дети, какие фильмы показывают нашим детям, что они смотрят на переменах. Какой социум окружает, как мы общаемся со своими детьми, чтобы они услышали нас, как мы сами поддерживаем свой имидж, и что происходит в социальных сетях относительно авторитета родителей. Ну, понятно, да, все вот эти 2К закона, я про политику не хочу. Я думаю, что осознанные родители давно в это окунулись. Авторитет родителей формируется с 3 до 7 лет. И до 7 лет родители – боги для ребенка. Все изменения в жизни ребенка происходят благодаря им. Авторитет создается сам собой, родители ничего не делают специально. И где-то с 8 лет, у кого-то раньше, может быть, у кого-то позже, Родители стремительно теряют свой авторитет, который переходит к сверстникам и звездам в школьном возрасте, когда дети из ангелов превращаются в злейших врагов. И как поступить, как понять, что авторитет потерян? Есть обычные галочки, да, я думаю, что все родители это чувствуют, но не все могут это вербализовать. Давайте озвучим. Когда ребенок стал относиться к вам как-то иначе, или у вас плохие предчувствия, когда он скрытничает, когда врет в глаза, даже когда вы его поймали с поличным, когда он забывает передать важную информацию, например, такие дети часто забывают сообщить о собрании, что родители вызывают в школу, или даже просто о какой-то банальной генеральной уборке в классе. Он забывает ваши поручения, он стирает что-то из телефона, он ворует, превышает свои полномочия, когда он приходит, да, у вас договорено приходить в одно время, он приходит в другое. Также превышение своих полномочий, когда он повышает голос на вас, начинает диктовать какие-то свои условия. Когда с первого раза он не выполняет ваши указания, это проблемы с авторитетом. Ребенок скрыто или открыто саботирует ваши просьбы, то есть он не слышит, забывает, а по факту забивает на них. И большинство проблем семейного воспитания начинается с того, что родители теряют свой авторитет. И если вы будете главным авторитетом для ребенка, ему не придется искать другие источники информации на улице, в компьютере, у странных знакомых. Желая вернуть авторитет, родители используют разные приемы, даже не подозревая, что некоторые способы приводят к необратимым последствиям. Современное общество не делает разделения на мужской и женский авторитет, а они будут строиться по-разному. Мужской авторитет должен строиться на защите, а женский – на целомудрии. И сейчас я хочу разобрать с вами виды ложного родительского авторитета по Макаренко. Понятие «авторитет» буквально означает общепризнанное значение человека, его влияние на людей, поддержку его идеи и деятельности, общественным мнением, проявление уважения, доверия к нему, даже вера в него, в его ум, волю, нравственность, способность сотворить благо, отдать все силы общему делу. Подлинный авторитет нельзя свергнуть свыше. Спустить. Его можно только заслужить честным и упорным трудом. Не желая работать над собой, отдельные родители идут к завоеванию авторитета ложным путем, что приводит к снижению, наоборот, авторитета. Под ложным авторитетом понимается такое отношение воспитанников к воспитателю, которое побуждает их быть потребителями готовного опыта, пассивными или активными. Ложный авторитет основан на стремлении воспитателя добиваться послушания от воспитанника. Макаренко рассмотрел подробно несколько видов ложного авторитета, и первый из них – это авторитет подавления. Когда авторитет завоевывается путем систематической демонстрации превосходства в правах и возможности держать ребенка в постоянном безотчетном страхе перед наказанием или высмеиванием за совершенные ошибки. Такой авторитет ничего не воспитывает, а приучает детей подальше держаться от страшного папаши, вызывая детскую ложь и человеческую трусость, и в то же время он воспитывает в ребенке жестокость. Способ поддержания авторитета – ремень. Ребенок при вас будет вести себя хорошо, но как только вы исчезнете с поля зрения, он превращается совершенно в другого человека. Это что за монстр, да, спрашивают родители. И как раз это вот показывает наши лагеря. Почему вот мы проводим лагеря без родителей и детей? Вот потому что мы видим истинное лицо воспитания. Авторитет – расстояние, когда воспитатель стремится всегда держать ребенка на дистанции и вступают с ним только в официальные контакты, стремясь быть недоступным и загадочным. Такой родитель возвеличивает свою персону, создает для себя привилегии. Отец равно Бог. Человек недоступен, как святая святых в Иерусалимском храме. В семье с трепетом произносит «папина кровать», «папин стул», «пиджак». Авторитет – чванство. У каждого человека есть заслуги, но некоторые люди считают, что они самые заслуженные, самые важные деятели и показывают эту важность на каждом шагу своим детям. Они высокомерно относятся к остальным людям. Бывает очень часто, что порожденные таким видом отца начинают чваниться и дети. Перед товарищами они тоже выступают не иначе, как с хвастливым словом. Это необоснованное возвеличивание над окружающими, над своей семьей в частности. Ребенок подавляется силой авторитета родителей. Авторитет педантизма. этом случае родители больше обращают внимание на детей, больше работают, но работают как бюрократы. Они уверены в том, что дети должны каждое родительское слово выслушивать с трепетом, что слово их – это святыня. Свои распоряжения они отдают холодным тоном, и раз оно отдано, то немедленно становится законом. Такие родители больше всего боятся, как бы дети не подумали, что они ошибаются. Жизнь ребенка, его интерес, его взросление проходит мимо таких родителей незаметно. Они ничего не видят, кроме своего бюрократического начальствования в семье. Авторитет резонерства. В этом случае родители буквально заедают детскую жизнь бесконечными поучениями и назидательными разговорами. Вместо того, чтобы сказать ребенку несколько слов, может быть, даже в шутливом тоне, родитель усаживает его против себя и начинает скучную и надоедливую речь. Такие родители уверены, что в поучениях заключается главная педагогическая мудрость. В такой семье всегда мало радости и улыбки. В резонерстве родителей дети не могут увидеть никакого авторитета. Авторитет дружбы или панибратства. Довольно часто, еще до рождения детей, между родителями существует договор. Наши дети будут нашими друзьями. В общем-то, это хорошо. Если дружба достигает крайних пределов, воспитание прекращается. И начинается противоположный процесс. Дети начинают воспитывать родителей. В таких семьях дети называют родителей Петей или Машей, потешаются над ними, грубо обрывают или попросту орут на них. К сожалению, этот тип авторитета встречается во многих интеллигентных семьях, но родители не умеют правильно выстроить взаимоотношения, забывая, кто родитель, а кто ребенок. Авторитет доброты. Родители разрешают детям все, им ничего не жалко. Детское послушание организуется через детскую любовь, но она вызывается не поцелуями и излияниями, а уступчивостью, мягкостью, добротой. Избегая любых конфликтов, родители предпочитают семейный мир. Очень скоро в такой семье дети начинают просто командовать родителями, родительские непротивления открывают самый широкий простор для детских желаний, капризов и требований. Иногда родители позволяют себе небольшое сопротивление, но в семье уже создан опыт непослушания. По мнению Макаренко, это самый неумный вид родительского авторитета, потому что ребенок вырастает эгоистом, считающим, что весь мир принадлежит только ему. Авторитет любви. Это самопожертвование, но оно безрадостное и угрюмое. Это самый распространенный вид ложного авторитета. Многие родители убеждены, чтобы дети слушались, нужно, чтобы они любили родителей. А чтобы заслужить эту любовь, необходимо на каждом шагу показывать детям свою родительскую любовь. Это очень опасный вид авторитета. Мать делает для ребенка все, что может, а в ответ требует, чтобы он ее не покидал. По Макаренко это самый безнравственный тип авторитета, потому что безоговорочное послушание покупается подарками и подкупом. Будешь хорошо учиться, свозим на Мальдивы. Так формируется безутешный потребитель. Можно выделить демонстративную любовь, когда на людях все нежно и воздушно, а дома грозно и жестко. Ошибки в авторитете мы рассмотрели. А что нужно, чтобы был истинный авторитет? Во-первых, понимание того, что авторитет родителей для детей – это естественная вещь, потому что у вас разница в опыте порядка 30 лет. И важно тут сказать не что ты глупее меня, а что у меня просто ты такая же умная, как я, просто у меня опыта больше, и все. Когда ребенок знает, что родители что-то знают, чего он не знает, знать не может. И тогда ребенок как раз-таки восхищается родителем. Такой очень такой интересный пример у меня есть, когда в одной, неважно какой, бизнес-организации мама была очень успешна, и у девочки на стенах, все стены были завешаны постерами мамы. Вот такое вот, ну, не знаю, на мой взгляд, трепетное, да, отношение. Вместо каких-то вот попсовых звезд, непонятных мальчиков, у нее везде была мама. Это вот как показатель авторитета, да? И факторы, влияющие на авторитет, это формальная власть. Это то, что написано на визитке. Например, написано «генеральный директор». И древние римляне понимали, что есть другой тип власти, это не формальная власть, это власть от характера, от добродетели человека, тонкая власть, духовная. Истинный авторитет, он естественный. Для него не надо прилагать сверхусилий. И от детей не стоит требовать идеальности. Объяснять не на словах, а на примерах. И на собственных, конечно же, лучше всего. Но делать это тоже важно грамотно. Когда мы делаем это через третьи лица, когда мама хвалит отца, отец прославляет мать. Друга они хвалят, и тем самым вы укрепляете авторитет друг друга через третьи лица. Когда вот читают наши книги, они автоматически укрепляют свою связь с родителями. То есть все наши книги, начиная там с 2-7 лет, в любую книжку откройте, мы красным нитью делаем связь прочнее и укрепляем авторитет родителей. Такого не случится, что вы взяли нашу книгу, а там, знаете, вот как в некоторых журналах есть... И что предки тебе это не разрешают, да? И вот такой понебратский диалог, когда дети действительно задумываются, а в самом деле, а почему бы и нет, да? Нет, вообще, вот вообще категорически нет. Эти моменты можно обсуждать не на страницах журналов, а на личных там беседах. У нас это обсуждается на ночных разговорах или на месячных беседах, когда мы у детей, у меня трое детей, да, и как уделить время? Просто берем дату рождения, там у меня это 11-е, вот недавно было у дочки день рождения, вот, и 11 числа каждого месяца просто какая-то беседа, она может быть воспитательная, она может быть интеллектуальной, мы с дочкой беседовали про эмоциональный интеллект, там, и про бизнес с сыном беседуем, очень много таких вот наработок у нас есть с ними, вот благодаря, то есть я тоже с ними расту, общаясь, да, то есть по чуть-чуть и какая-то вот такая вещь, глыба, которая очень важна, и вы хотите обсудить их вместе. И чем больше у вас будет таких разговоров, поводов для разговоров, тем крепче будет ваша связь и ваш авторитет. Есть такая книга «Не упускайте своих детей». Не помню автора, какой-то очень сложный, но она такая одна с таким названием. Забейте, обязательно прочитайте. Обязательно к прочтению. Не упускайте своих детей. Где автор говорит о том, что успешность ребенка зависит от того, насколько авторитетны для него родители. Успешность во многих сферах жизни. И как укреплять наш авторитет? Давайте я дам свои правила. Это лично мои правила. Уже от Макаренко мы отошли. Несколько пунктов. На первом месте нужно ставить целомудрие и нравственность. Их наличие в семье принципов каких-то, которыми вы никогда не пренебрегаете и никогда не забываете. Это тот костяк, та болванка, на которую наматывается ткань. Женщина может быть собой мягкой, строгой, влиятельной или бедной, но если у нее будет нравственность и целомудрие, у нее получится иметь высокий авторитет. Проверьте свое отношение с родственниками. Как у вас складываются отношения с мужем, с родителями мужа, со своими родителями и с остальными родственниками, бабушками, дедушками, тетушками, племянниками, потому что любой из них может неловкой фразой подорвать ваш авторитет. И в то же время, какие отношения у вас с детьми? Психология утверждает, что подростковый возраст – это равно проблемы с родителями, и это является одним из признаков претуберантного периода. Но так было не всегда, да, во времена наших прабабушек и даже бабушек не было такого модного понятия, как сепарация или отдаление ребенка от родителей, про что мы говорили. А сейчас считается, что если ребенок не прошел этот путь отделения, то он какой-то неправильный и незрелый. Ну, вспомните подворье, где бегали дворовые и дворянские дети, играли, общались, выходили замуж, женились и оставались в своих же семьях, продолжая род и династию, великие династии. И никто слыхом не слыхивал про какую-то там сепарацию. Это навязанное Западом явление. Если нет отношений с ребенком, то поможет метод присоединения. Узнайте у друзей, чем увлекается ваш сын или дочь. Бывают такие ситуации, когда уже вообще не общаются, да, то вы через других людей узнаете, изучаете эту тему, а потом вскользь предлагаете посмотреть фильм на эту тему. Или «А я вот в детстве слушала Цоя кино, а сейчас слушают всякую ерунду. Мама, ты любишь Цоя?» Да, и пошла какое-то общение, какой-то диалог выстраивается. В подростковом возрасте дети – фанатики. Им важно видеть чью-то успешность. И тогда эта личность становится для них авторитетом. Сейчас все заверчено на деньгах. И не всегда богатые родители становятся авторитетом для детей. Вспомним хотя бы Децела. Его отец очень известный, влиятельный, богатый продюсер, но парень выбрал мать, которую отец бросил, потому что она нравственная и целомудренная, да? Мать завоевала авторитет таким образом. Да, деньги облегчают задачу, но не решают ее на 100%. Посмотрите, что висит на стенах у ваших детей, на кого они подписаны в соцсетях. Можно повесить, кстати, грамоты и дипломы ребенка, да, на ваши, да, когда вы начинаете тоже поддерживать авторитет, значимость ребенка, тоже очень важный фактор. Если в вашем квартире, доме висят фотографии только семьи, да, и вы вот эту вот вертикаль власти нарушаете сами, то есть у вас тоже должны быть авторитеты. Чьи фотографии висят у вас на стенах? Может быть, какие-то духовные личности, иконы. Это обязательно, это показывает авторитет, вертикаль власти, что авторитет, он не то, что непререкаем, что мы тоже где-то советуемся, к кому-то тоже обращаемся за помощью. Ну, что тут можно посоветовать, когда у вас висят какие-то постеры непонятных людей, и ребенок фанатеет от каких-то, не знаю, покемонов или кто сейчас, японская анимация. Мы берем успешную, по мнению ребенка, личность и используем ее атрибуты, ее цвета, все, что вы можете выделить для себя как подходящее. То есть раскладываем на составляющие и, не меняя свои имиджевые символики, да, что-то вкрапляем. Конечно же, духовная практика. Показать, что президент, директор, мода – это все приходящее, но есть вечные ценности, и если дети не хотят их принимать, просто транслируйте их наличие в вашей собственной жизни. Когда дети столкнутся с какими-то препятствиями, пропастями, да, они вспомнят, у них триггеры сработают, что «а мама плакала, но молилась». Да? И когда наступит время, они сами смогут к этим драгоценностям соприкоснуться. Я очень часто рассказываю своим детям, у нас были сложные моменты в семье, я очень часто рассказываю, что мы не знали, что делать. Мы молились, мы стучались во все двери. И вот нам открылось, и таким образом распахнулись двери, что мы даже не ожидали, что это так будет. Не бойтесь разговаривать с детьми о своих сложностях. Это тоже очень важно. Но многие родители так увлекаются духовным, что забывают о материальном. И считают, что дети – это какое-то невежество, какое-то зло. Вот тут важно не перегибать. Раз уж вы живете не в монастыре, значит, детей нужно воспитывать и денежку зарабатывать, да, на их кормление, одежду. То есть материальная составляющая присутствует, уже присутствует в вашей жизни. И не нужно от нее открещиваться. Следующее – это открытость ребенку. Не должно быть закрытых тем для обсуждения. Например, многие темы финансов или сексуальные вопросы замалчивают. Почему нельзя? Потому что они пойдут за этой информацией на улицу, но не к вам. Только родители должны инициировать вот эту половую зрелость. Иначе это инициирует кто-то другой. И никогда не обманывайте ребенка. Как только он поймет, что вы его обманывали, вы тут же потеряете авторитет либо полностью, либо частично. Не допускайте ситуации, чтобы у вас были запрещенные темы. Как только ребенок понимает, что на какие-то темы с вами говорить нельзя, он пойдет и узнает это на стороне. То есть ребенок должен знать, что с вами можно поговорить на любую тему, у вас нет табуированных тем. Естественно, вы там не рассказываете, да, про какие-то свои семейные с мужем секреты, но ребенок не должен бояться о чем-то вам, у вас спрашивать, о чем-то говорить. Поэтому иначе вы будете вынуждать ребенка вас обманывать. Ну, например, вы переживаете сложные времена. Поговорите с ребенком так. Наверное, ты замечаешь, что у нас нелегкие времена. Мы планируем сделать то-то и то-то, решить это и это, достигнуть вот этого к определенному сроку. И когда настанет этот момент, обратите внимание ребенка на свершившийся факт. У нас вот была такая ситуация, мы долго жили в съемном жилье, и там, у меня дочка говорит: мам, ну мне уже надоели, там стены обсыпаются, она очень творческая, то есть для нее красота, вот эта эстетика очень важна была. И я говорю: дочь, ну вот, да, я тебя понимаю, то есть пристраивание, да, я тебя понимаю. И я тоже, и мне тоже. И вот мы делаем вот это и вот это. Что мы можем еще сделать? Ты можешь помочь вот здесь и вот здесь. И когда ребенок включается, она понимает, что она включается в общесемейную, да, проблему, задачу. И когда вот мы переехали недавно в свой дом, мы все вместе вздохнули, и она понимала, что это было ее достижение, ее победа тоже. И недавно мы разговаривали вот в ее комнате с обоями, которые ей нравятся, да, все она ставит, книжки на полке и так далее. То есть все расставлено, как ей приятно. И она говорит: да, мама, я давно об этом мечтала, и вот я сейчас чувствую, я себя чувствую совсем по-другому. То есть не бойтесь говорить о каких-то трудностях материальных, финансовых, тем более дети, вот моему ребенку там 15 лет практически уже, да, и я понимаю, что она уже совсем взрослая, и с ней можно уже даже на всякие-всякие... на те темы я разговариваю, на которые с нами не разговаривали. Ну, как-то было не принято. Родители работают, да, родители... Не было столько психологов. Не было такой моды, что, ой, у тебя проблемы, иди там поговори, там, иди на сеанс, там, какую-то сказкотерапию или еще какую-то терапию. Не было такого. Поэтому мы... То есть мы можем делать то же самое, а можем изменять, да, те данности, которые у нас есть, и действовать по-другому. Внешность, пожалуйста, родители, обращайте внимание на свою внешность. Конечно, для женщины это важнее, чем для мужчины, но и прошу, пожалуйста, не ходите в труселях перед детьми. Это очень смешно, когда, знаете, такие именитые блогеры ведут эфир, и так смотришь, а муж там тык-тык-тык быстро пробежал вот, ну, практически вот в этом неглиже. Но это смешно на самом деле. То есть что мы из себя строим, если мы дома вот ходим вот так? И когда вот это пошла коронавирусная болезнь, мы наблюдали вот эти вот прямые эфиры, когда рабочие в галстуках, но без нижних. Случается разное. И я, может быть, вам открою глаза, но мы люди смертные, да, и смерть, как говорил Булгаков, она не просто так, а она внезапно. Она внезапно. И для меня, после чего вот... У меня как бы такой щелчок произошел в моей жизни, когда патологоанатом делился и говорит: вы не представляете, в чем мы, простите, находим людей. Ну вот в чем оказываются люди. Вот не только для детей, в общем, нужно одеваться, да, вот как бы к Господу ты в чем отправишься. Вот такие вещи, что там до дыр застиранные, заштопанные до невозможности. Да любите себя, оцените, повышайте свою самоценность. Не ходите в таких вот, будь вы дома или где-то. Любите себя и уделяйте внешности, просто приучайте, да, за вами будут дети тянуться, на вас смотреть другими глазами будут. Знание, конечно, своего цветового типа, своего стиля очень пригодится, умение подбирать подходящие наряды, владение аромастилистикой, это вот все нужно учитывать. От одного аромата можно улететь, когда ты заходишь в комнату, да, и у тебя все, просто все влюбились. Пользуйтесь этими инструментами, не забывайте, пожалуйста, про такие, казалось бы, материальные вещи. Не забывайте про себя. Здоровые личные границы тоже позволяют укрепить авторитет. Это то пространство, которое вы занимаете дома. Практически это тест на ваш авторитет. Если у вас в доме своя комната, или если у вас одна комната на всех, есть ли ваш неприкосновенный уголок. Например, это может быть маленькое зеркало с трюмо, где хранятся украшения, или сумка с кошельком и документами, кровать или диван, на котором лежите только вы, или, может быть, кресло какое-то. Если такого места нет, то значит авторитет необходимо укреплять, расставляя личные границы даже таким механическим способом. И такое же место важно организовать своему мужу. А вот детям, я, кстати, скажу, можно, но не обязательно. То есть за одним и тем же столом могут учиться дети. Там первый ящичек Вани, второй Маши. То есть тут вполне нормально, потому что дети, они слуги, и важно воспитать именно это сознание у детей. И укрепляйте свой авторитет, используя модальности. Это прошлый эфир наш был, да, о том, как наш... репрезентативная система влияет на наш авторитет. Послушайте его, не побойтесь уделить этому время. И если вы относитесь к кинестетику, а ребенок к визуалу, это как раз самый сложный тип взаимодействия для поддержания вашего взрослого авторитета. И вам будет необходимо постоянно доказывать свой авторитет, потому что ребенок смотрит на вас свысока. Вот речь и скорость мысли у него быстрее. Поэтому не стесняйтесь в некоторых случаях притормаживать ребенка, старайтесь обозначать свои достоинства, например, способность разговаривать ароматами, предчувствовать, у вас интуиция более развита, ощущать успехи или опасности. Делайте акцент на своих достижениях, да? На своих успехах. Авторитет граничит с хорошей самооценкой и призванием, вашим предназначением. Насколько вы успешны в профессиональной жизни? Насколько об этом осведомлены ваши дети? Копите достижения мужа, свои дипломы, поздравления, награды, книги, медали. Уделяйте время себе, своему развитию, в том числе и профессиональному. Посмотрите интересный фильм «English в English», как раз про то, вот как был потерян авторитет мамы, которая не владела английским языком, и как она его восстанавливала. И последнее. Последнее, но на самом деле, может быть, это первое, это правдивость. Когда ваши действия соответствуют словам, ребенок это очень высоко ценит. Тогда авторитет возникает, естественно, от внутренней чистоты, от самоуважения, от самодисциплины, через неавторитарное поведение. Уметь сдерживать свои обещания, учить его делать то же самое. Дети очень уважают справедливость, достойное поведение. Если были неправы, умейте попросить прощения, учитесь прощать. Помните, насколько вы уважаете себя, настолько и дети будут уважать вас. И здесь хочу сказать, что я всегда делюсь своими... Я прям... Вот у меня какая-то что-то произошло, да, что-то новое, неизведанное. Я прихожу и делюсь с детьми. А, дети, пойдемте отпразднуем, у меня вот это получилось, у меня вот так... вот это не получалось, а вот здесь я вот так сделала и получилось. То есть я делюсь своими взрослыми, казалось бы, проблемами, и детям это нравится. И таким образом я тогда, ну... вполне могу спросить, а почему там у тебя в школе вот так? Ну, давай. То есть я как бы уже с авторитетной позиции могу давать советы, потому что я делюсь своими успехами. Не успехами тоже надо делиться, кстати, но вот успехами очень важно.
Спасибо большое. Такая интересная тема, очень глубокая и важная. Вот вы сейчас сказали, что в детях нужно развивать сознание слуги. Как правильно вот это слово понять? Что это за сознание, как оно выглядит, чтобы это не подавленность была? Что вы вкладывали в это? Какой смысл?
Спасибо за вопрос. Сейчас, вот я же сказала, да, авторитет учителей страдает. И как раз детей делают королями. То есть, ну, посмотрите в школе, что происходит. Дети уже не могут убраться. То есть, это они могут отказать убраться. Простите, ты ходишь в эту школу, да, на эту территорию. Раньше и обеды носили, и в поля. То есть, да, привилегия была послужить своим родителям. А сейчас это из позиции привилегии, да, в такое... перевели незначительно. Вот СССР, да, что такое серп и молот? Это приучение к труду, когда это постулируется. Это не говорится, что это высшая форма человеческой жизни. Но чтобы достигнуть высшей формы человеческой жизни, тебе нужно пройти все стадии, начиная от слуги. И вот слуга, слуга, слуги – это очень важное понятие, когда ребенок учится... Вот вообще есть три стадии, когда ребенок беспрекословно слушается, ему один раз в жизни, вот раньше такое было воспитание, когда духовный учитель говорил один раз в жизни, и ребенок этому следовал всю жизнь. Это вот настоящее служение, когда ты принимаешь, выбираешь сердцем учителя достойного или там родителям. Все, родители сказали, это непреложный закон. А второе, это когда родители говорят несколько раз, и так после этого ребенок понимает, да? И третье, это когда сколько бы ни говорили, не понимает. И понятно, что в третьем варианте это уже не слуга, и тут уже противоборство идет. Вот эта вертикаль власти нарушена. То есть мы не можем быть слугами Бога, если мы не можем быть слугами старших. То есть обязательно должен быть старший. И вот эти вот, я сейчас очень глубоко погружаюсь в сказкотерапию, в архетипы, да, вот эти мачеха, золушка, вот эти вот вещи. Что позитивного будет, если это будет, да, вот если будут вот такие отношения? Конечно, это будет принятие старших, принятие той ситуации, какая есть, и извлечение выгоды для себя. Ну, не пришла бы волшебница, если бы не эта ситуация. Ну, не вышла бы замуж, да, если бы не эта ситуация. И тут как раз показывается, как воспитывается смирение в том числе. То есть я считаю, что воспитанием слуги нужно заниматься так же, как воспитанием бизнесмена.
Очень ценная вещь, вы сказали, что и родителям тоже нужно воспитывать слугу в самом себе, то есть он ученик все время своей жизни, ученик какого-то духовного учителя, если ты сам как бы тут король, то у тебя не получится воспитать сына как слугу или дочь как слугу, правильно ли я вас поняла?
Да, абсолютно правильно. Есть два пути, вот я слушала, может быть, ошибусь в имени, Ицхак Пентасевич. Это бизнесмен очень известный, да? И он как раз пошел от духовного к материальному. И он сел как-то и почесал затылок, говорит, что как это так? Вот я в духовности всегда, у меня есть какой-то гуру, которому я следую, а тут в бизнесе я раз попробовал, два не попробовал, не получилось, да, что-то вот... Я почему сравниваю? Бизнес — это процесс, воспитание — это процесс. Конечно, нужны примеры, нужно этому учиться, почитать. Читайте книгу Макаренко, да, любую возьмите его книгу, это будет для вас педагогическая поэма или книга для родителей, любую книгу. То есть этому надо учиться, это, конечно, не встроено. И если в семье это прививается, если вы показываете своим примером, мы, я не говорю, что мы идеальная семья, но мы стараемся, у нас есть духовные учителя, у нас есть бизнес-учителя, да, и показывай, что разные сферы, разные учителя, но должна быть какая-то, какой-то зонтик, под который умещается все. То есть они, это важно очень, чтобы не было противоречивых каких-то вещей. Например, мы занимаемся бизнесом, но мы вегетарианцы, соответственно, мы не будем заниматься каким-то противозаконным бизнесом, там, по шубам, то есть это только этический вид бизнеса. Соответственно, вот эти важные моменты, они идут из семьи. Я уже сказала, в 3-7 лет уже сформирован авторитет родителей, у вас есть, если есть дети этого возраста, можете, пожалуйста, посмотреть и поставить галочку или плюсик или минусик о наличии авторитета или отсутствии его. Вот, поэтому, да, с этим нужно работать, с авторитетом, с позицией ребенка в семье. Очень важно, да.
Спасибо большое. Сейчас знаю по опыту родителей, они когда становятся на духовный путь, они пытаются детям показывать какие-то благостные фильмы, благостная музыка, но часто это скучно, особенно когда детей не развивали в этой атмосфере долгое время, и, в принципе, им хочется смотреть то, что смотрят сверстники, то есть если ты не посмотрел там фильмы про супергероев, про Человека-паука, то ты прям выпадаешь из социума, потому что не можешь это обсуждать с ровесником, если ты этого не видел, значит, ты уже какой-то изгой. И вот что касается современных фильмов, музыки, каких-то там клипов, сериалов, как правильно детям, с детьми лучше это смотреть вместе, как-то обсуждать или запрещать, если ты чувствуешь, что это неправильно. Вот именно что делать с той культурой, которая окружает ребенка, как на нее воздействовать?
Спасибо за вопрос. У нас в каждой книжке есть список мультфильмов, список фильмов, которые как бы одобрены нами, да, ставится гриф «одобрено». То есть можно там посмотреть список фильмов. Сейчас уже вот когда к 15 годам подходит, мы воспитываем, конечно, мы показываем и говорим, а что в этом фильме было не так? И перечисляем, то есть анализируем эти моменты. Но опять же, это нужно смотреть на возраст, на восприимчивость людей. Самое хорошее, это, знаете, чтобы не росли сорняки, нужно просто засеять розами. То есть у нас столько информации, которую нужно переработать, которая допустима, которая одобрена нами. То есть заполоните свои альтернативы, что вы смотрите, там, советские какие-то фильмы, мультфильмы. Про войну мальчикам очень важно. Есть специальные выверенные списки фильмов, которые допустимы под каждый возраст. Очень хорошим, очень, очень хороший проект. Здесь они тоже этим занимаются. То есть они цензуру действительно включают отличную, можно им доверять. Ну, а по опыту, если родители этим не занимаются, то школа, она вторична. Был такой инцидент в школе, куда ходил мой сын. В общем, руководители включили фильм «Тимур и его команда», и там, знаете, да, есть банда, и есть тимуровцы, которые вот делали добрые дела. И что-то произошло. Несмотря на то, что вот был показан фильм, как бы такой хороший, позитивный, советский, мальчишки, как по наводке, стали лазить в соседние отделы, в соседние дома за яблоками и делать именно то, копировать вот именно лидеров, отрицательных лидеров копировать. И когда вскрылась вот эта ситуация и стали жаловаться, там дела пошли дальше, чем дальше, тем хуже, вот эта безнаказанность, да, и вскрылось почему? Потому что родители пришли в школу и сказали: а почему бы и да? Наши дети, они, у них такой склад. Им это, мы поддерживаем им, понимаете? То есть, когда ты пытаешься взрастить нравственность, какие-то такие ценности, а родители против, то все, ничего не добьешься. Вот, поэтому все-таки все растет из семьи, и беседуйте, и не покрывайте детей. Не покрывайте, то есть позволяйте расти, делайте вот это пространство семейное, чтобы в семье у них... Вот бывает, да, есть неблагостные места, когда приходишь в школу и как бы отряхнуться хочется. Здесь два варианта. Либо вы уходите, организуете что-то свое, либо вы делаете пространство, такой островок безопасности. Когда ребеночек: ой, мама, как я счастлива, да, ты просто вот побыл вот в этом пространстве, где никто не кидается камнями, как вот в некоторых школах. Пожалуйста, делайте такие островки безопасности для своих детей, заполняйте альтернативными вещами.
Да, это здорово. Так прям хочется мне лично перечитать все ваши книги, чтобы знать, как правильно воспитывать детей, потому что это ценно, и своих иногда внутренних ресурсов не хватает, и я понимаю важность того, что в этом нужно действительно образовываться у тех, кто умеет. И вот такой вопрос к нам пришел: разговор о сложностях разве не подрывает авторитет, или нужно как-то правильно рассказывать, или с определенного возраста?
Нужно самим стать лидером, да, вот мы издаем книжки о лидерстве, не только о нравственности. А кто такой лидер? Лидер, который умеет справляться с трудностями, умеет справляться с духовными, финансовыми трудностями. И я вот, ну, вам предлагала вот эту фразу: вы должны с ребенком, как целеполагание по смарту, я думаю, что не нужно рассказывать, что это такое, проставлять цели и проговаривать их, и вместе расти с ребенком. И если вы в себе не уверены, то сначала дорастите, да, до вот этого вот уровня, когда вы можете с ребенком на эти темы говорить. И потом уже заявляйте. С другой стороны, то, что ты заявил ребенку, как бы это мосты сжег, и у тебя нет права, нет шанса проиграть. Да, ситуациях проигрыша важно говорить, и я очень часто рассказываю, когда вот была трудная ситуация, с разных сторон ее проговариваю, но в тот момент, когда мы уже победили, то есть с момента вот с этой высоты победы, или говоришь: вот была такая трудность, я ее заменил. Но тут очень важно сценарные моменты знать, как... У меня есть отдельный семинар на эту тему, как сценарии влияют на поведение с детьми, потому что очень много разных сценариев. Например, сценарий сильный, когда ты привык силой решать все, и тебе невозможно признаться ребенку в каком-то своем поражении, конечно. Ну, это один тип поведения. Или такой сценарий, как лучший. Лучший — это когда ты тоже не можешь, в общем-то, признать. Вот. И там разные типы взаимодействия, но в целом нужно знать себя, нужно знать свои нюансы. Да? Вот если я говорю, что мы справимся, вот верь, несмотря на кризис, мы переедем. То есть, да, вот есть такая вера, и, пожалуйста, это срабатывает. То есть тут важно знать себя, важно знать своих детей. Я считаю, что на эту тему тоже нужно говорить о неудачах, но с точки зрения победы. Либо о том, когда вы победите, либо о том, что вы уже победили.
Спасибо. Еще вот зачитаю некоторые вопросы слушателей, самые, на мой взгляд, важные. Если свекровь постоянно подрывает мой авторитет, разрешает ребенку то, что я запретила, разговоры с ней не помогают, то стоит ли просто не разрешить ей видеться с ребенком?
Это не ваше. Вообще не знаю. Мне послышалось, что женщина задает этот вопрос, беззащитная женщина, потому что в семье защищать личные границы должен мужчина. Я вот да, подписано, нет, женщина.
Тут не указано, но мне тоже кажется, что если свекровь, то, наверное, это все-таки жена мужа.
Да. Конец дня, я уже, да. Смотрите, тут обязательно должен включиться сын, потому что это его защитная функция. То есть вам тут нужно принять на каком-то семейном совете какое-то решение. Да? И у меня есть целый вебинар, где мы 2 часа рассказываем о том, как, каким вопросами работать, в том числе и с ближними родственниками, как защищать свой авторитет. Потому что как раз-таки они чаще всего нарушают личные границы, и в отличие от незнакомцев или от прохожих, которым вам на ногу наступили, мимо прошли, тут придется долго взаимодействовать, да, вы тут его куда-то послали и пошли там спокойно дальше, что тут этим не обойдешься, эту тему родовую нужно проговаривать. И тут обратитесь, пожалуйста, к разуму своего мужа, обратитесь за помощью к нему, у вас должно быть ваше. Я не буду давать конкретных, да, примеров, как это происходит в нашей семье, потому что каждая семья индивидуальна. И вы решите на семейном совете, как это будет у вас. Например, составьте личную карту личных границ. Если происходит вот это, и четко вот прописывайте, что происходит, какая будет реакция. А если вот это происходит 10 раз, то другая будет реакция. Да? И четко проговорите. Четко проговорите это с мужем, и муж должен вот отстаивать это все.
Интересный совет про четкость. Это, мне кажется, очень важно и очень рабочий. И тоже важный вопрос к нам пришел. Как начать диалог с дочкой о духовности? Ей 14. До этого мы жили как обычно, но пару лет назад с приходом лекции Олега Геннадьевича моя жизнь поменялась. Но я вижу, что ей это совсем не интересно.
Нужно показать, как ваша жизнь поменялась, какие результаты. Нужно продать. Детям очень важно уметь продавать свои идеи. «Мамочка, я можно пойду гулять? Я в комнате уже убралась». Они продали вам идею, что она достойна, да, вот. И нам, как родителям, тоже важно, то есть вам нужно заранее, как вот учат скрипты продаж, продажники, на возражения подумать, как вы будете отвечать. Какие частотные возражения, да? И проработать вот это все. То есть, если ребенок подросток, и если вы видите сложный подросток, то вам нужно, конечно, тщательно подготовиться к этому процессу. Показать, чего вы достигли, опять же, это с позиции, чего достигли, да, свои достижения показываете, в чем были неуспешные, какие достижения, в том числе какие-то материальные, какие-то, то есть что-то видит она сама. Показать, какие выгоды у нее будут, да. И вспомните, с чего вы начинали. Я вот тоже иногда включаю дочке какие-то лекции, причем которые мне уже абсолютно неинтересны, которые там я лет 10-20 назад, а ей как раз у нее такая стадия развития, то есть это не говорит о том, что она недалёкая или глупая, просто у нее стадия немножко другая, скорость другая, да, и включайте ей те лекции, которые вас перевернули. Вы убираетесь там, включили лекцию, да, и именно начального уровня должна быть лекция. И желательно, например, женщина. Вот мне очень заходили лекции Марианны Полонски, и у меня дочка с таким восторгом, с таким трепетом прям слушала их, откликается, потому что очень приятный голос, очень реализации много, очень успешная, да, в плане работы, например, девушка. Поэтому подбирайте вот таких альтернативных авторитетов и используйте это.
Спасибо. И последний вопрос на сегодня уже от взрослых. Мы, взрослые, тоже упустили этот навык взаимодействия с авторитетом родителей. Можно ли сейчас нам развить его? Получится ли нам самим учиться их уважать? И как это проявляется у нас, взрослых?
Да, конечно. Вот как раз проблема личных границ – это проблема у людей, у детей, то есть у взрослых, у которых были проблемы с авторитетом родителей. То есть они сами не умеют устанавливать вот эти вопросы в своей семье, конечно. И с этим можно работать. Почитайте книгу «Вот не упускайте своих детей», «Ньюфаундленд», что-то такое я уже рекомендовала. Есть еще книга, ну вот, пока «Ньюфаундленда» вспоминала, эта книга вышла из головы. И другая книга. Давайте вы спросите у меня в личку, я ее вам пришлю. Это тоже зарубежный автор с какой-то невыговариваемой фамилией, но эта книга перевернет. То есть это как раз-таки о том, как воспитывать самых сложных подростков и воспитывая себя. То есть как выстраивать границы, как говорить, как продавать вот эти идеи. Шикарная книжка, очень рекомендую. Пишите в личку мне, я обязательно вам скину название. Аня, у нас был какой-то вопрос на прошлом вебинаре, семинаре, да, который мы не ответили.
Вот как раз тоже сейчас о нем вспомнила и нашла его. Спасибо, что напомнили мне, да. Он тоже, мне кажется, про тему личных границ ребенка и про эту территорию безопасности, о которой вы сегодня говорили. Добрый вечер, спасибо за эфир. Сыну 9 лет. Часто играя с одноклассниками, договаривается обменяться игрушками или в компьютерной игре зверушками. Он дает, что обещал, а его обманывают и не дают. Как правильно к этому относиться?
Супер вопрос. Мне очень нравится, что сейчас родители проявляют осознанность. А тут важно сказать, что ты имеешь право не давать. ты имеешь право не давать, и попробуй сделать не так. Попробуйте поменяться, но чтобы дал первый он. Потом 9 лет уже можно проговаривать, что люди по-разному поступают, значит, конкретно с этим ребенком конкретно другие условия, либо никаких условий. То есть тут уже ребеночек взрослый, можно говорить о том, что люди бывают разные. Это как раз снятие розовых очков, которые не пригождаются в жизни. Отлично, вы на правильном пути. То есть вы не говорите о том, что он должен, несмотря ни на что, там, отдавать свою игрушку, отрывать от сердца. Нет, абсолютно правильный подход. Да, выстраиваете детские личные границы, и выстраиваете вы. В принципе, это тоже допустимо.
Спасибо большое за ответы, за сегодняшний эфир. Это было очень интересно, познавательно. Я лично для себя, пока у меня нет детей, поняла, что мне тоже нужно выстраивать эту правильную иерархию уважения к своим родителям, к учителям, которые есть в моей жизни. И это то, над чем мы уже сейчас можем работать, вне зависимости от того, в какой ситуации жизненной и семейной мы находимся. Поэтому спасибо вам за настрой. И тогда до встречи в следующих эфирах.
Спасибо. До свидания.